Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Салтыков-Щедрин писал странные фантазии. Так частенько считали его современники. Но за эти фантазии его ненавидели власть имущие, потому что писатель их высмеивал, защищая бедных и оскорбленных. Он всю жизнь любил одну женщину, свою жену. Но она утверждала, что он сломал ей жизнь и называла его мерзавцем и неудачником. Странностями и противоречиями была наполнена жизнь этого неудачника. Михаил Салтыков-Щедрин, с детства отличавшийся выдающимися способностями, полюбил необразованную, совсем юную девушку. Он надеялся, что его любви хватит на двоих, но жена не простила ему разницы в интеллекте. Твердила, что он испортил ей жизнь. Отец будущего писателя, потомственный дворянин Евграф Васильевич Салтыков, владел поместьем в Тверской губернии. В 40 лет он женился на 15-летней Ольге Забелиной, дочери московского купца. В то время девушек выдавали замуж очень рано. К 26 годам Ольга стала матерью 6 детей. Младшим был Миша, самый любимый, самый избалованный. Мать считала его самым способным из всех детей, и даже после того, как у нее родилось еще 2, продолжала относиться к милому Мишеньке с особой нежностью. Через несколько лет после свадьбы московская барышня, добрая и веселая, сильно изменилась. Ей пришлось с первых дней жизни в поместье мужа взять в свои руки управление крепостными. И она научилась властности и даже жестокости. Теперь ее боялись все – и крепостные, и собственные дети. Когда ее что-то раздражало, она приказывала пороть всех без разбору. А детей Ольга делила на любимых и нелюбимых. При этом нелюбимых пороли чаще, но и любимым доставалось, даже милому Мишеньке. А Мишенька с раннего детства тянулся к знаниям. Он получал их урывками. Грамоте, счету, письму его обучали то крепостной художник, то старшая сестра, то местный священник. Когда мальчик подрос, для него наняли репетитора-студента. Он с такой жадностью впитывал в себя науку, что практически самостоятельно подготовился к поступлению в Московский дворянский институт. 10-летний мальчик с радостью и облегчением покинул родовое поместье. Там было неуютно и невесело. У него началась новая жизнь. При институте был пансион. Благодаря своим успехам он скоро был переведен в Царскосельский лицей. Здесь Михаил начал писать. Сначала стихи, а потом сатирическую прозу. Уже в юношеском возрасте он видел все недостатки общественного строя России и, как умел, разоблачал и высмеивал их в своих произведениях. Окончив лицей, Салтыков был принят на службу в военную канцелярию и продолжал писать сатирическую повесть «Запутанное дело», которую власти сочли настолько дерзкой и опасной, что сослали Михаила на 7 подальше от Москвы, в глухую провинцию, в Вятку. Там он служил конторским чиновником и продолжал писать. Вятка стала для него особенным городом. Здесь он нашел себе жену, которая стала для него единственной на всю жизнь. Лизонька Болтина была дочерью вице-губернатора Вятки. Когда Салтыков впервые ее увидел, ей едва исполнилось 12 лет. Вообще-то его познакомили сразу с 2 сестрами, они были близнецами. Лиза считалась в семье красивой, а Аня – умной. И писатель влюбился сразу в обеих. Но со временем Лиза заняла в его сердце особое место. Разумеется, пока она была ребенком, Михаилу оставалось только тайно вздыхать и мечтать о ней. Но он терпеливо дожидался, когда предмет его воздыханий подрастет. И когда Лизе исполнилось 16, а ему в ту пору было 30, попросил ее руки у вице-губернатора. Биографы писателя склоняются к мнению, что любовь эта была односторонней. Скорее всего, Лиза не испытывала к нему никаких чувств. Они и правда были очень разными. Салтыков и сам понимал, его возлюбленная не разделяет его стремлений и убеждений. У нее совсем другие вкусы и желания. В письме Барвиковскому он писал: «У жены моей идеалы не весьма требовательные. Часть дня проводит в магазине, потом домой с гостями, чтобы дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей много-много конфет, а в четвертой чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех почует, а по временам заходит в будуар и переодевается». Да, он все понимал про Лизоньку, но любил ее безмерно, баловал, как только мог. А вот его мать, помещица Ольга Михайловна, была категорически против такой невестки. Когда же милый Мишенька ее не послушался и все-таки женился, лишила его всякой материнской поддержки. Через 17 лет супружеской жизни Елизавета родила двоих детей – сына Костю и дочь Лизоньку-младшую. В округе шептались: «Это не его дети». Все знают, жена писателя любит погулять. Но Салтыков не слушал никаких сплетен. Он беззаветно любил жену, а после рождения детей стал любить еще сильнее. Она же отвечала на эту любовь только презрением. В разговорах со знакомыми называла его неудачником и мерзавцем. Все это слышали дети. И видели, как живут родители. Отец не сводил с матери восхищенных глаз. Она же обращалась к нему только тогда, когда ей нужны были деньги. Со временем у них выработалось такое же отношение к отцу. И все же для Салтыкова его Лизонька до последних дней оставалась светом в окошке. И перед смертью он просил детей беречь матушку. Писатель скончался, когда ему было 63 года. Елизавета пережила мужа на 20 лет. Но больше замуж не выходила.
Дорогие друзья, мы часто не замечаем, какое воздействие оказывает на нас музыка с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Именно об этом мы и говорим с героями передач «Музыкальная история» и «Отдушина». Слушайте нас каждую субботу в 18:10. До встречи!
Разумники.
Каждый первый и третий понедельник месяца в эфире Радио России Санкт-Петербург игра викторина «Умники, разумники». Ведущие передачи Людмила Тюхина и Тамара Филиппова задают всем, кто любит наш город, простые и сложные вопросы об истории, архитектуре, культуре и выдающихся личностях Петербурга и его замечательных пригородов.
Радиоигра.
Каждый первый и третий понедельник месяца.
Умники, разумники!
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Дворянин и цыганка. Такой брак был немыслим для XIX века, но не для семьи Толстых. Правда, история любви оказалась не без перчинки. В молодости Сергей Николаевич, брат писателя Льва Толстого, увлекся цыганским хором, а потом и 17-летней певицей из тульского ансамбля Машей Шишкиной. По воспоминаниям Толстых, цыганка Маша была внешне совсем простой девушкой. Известно, что она была милая, вечно ласковая, что называется, душа компании. Внешность Сергея Толстого называли породистой. К тому же он был отличным математиком, учился у самого Лобачевского. Казалось бы, что общего у графа Толстого и необразованной цыганки? Но общее было – любовь к музыке. Венчаться с цыганкой граф не спешил. Даже через 10 лет совместной жизни, хотя у них были дети. И вот седина в бороду, бес в ребро, как говорят в народе. Толстой влюбился в другую, в молоденькую Татьяну Берс, которая была младше его на 20 лет. Татьяна Берс приходилась родной сестрой Софьи Берс, будущей жене Льва Толстого. Толстой и Берс очаровались друг другом. Завязался роман. 40-летний мужчина совсем забыл о своей цыганке и сделал предложение юной девушке. Правда, за предложением последовало условие, что свадьба будет только через год, потому что нужно уладить личные дела. Так он обозвал неофициальную жену с детьми. Просто личные дела. Толстые и близкие друзья семьи прекрасно знали о том, что у Сергея Толстого есть тайная семейная жизнь с цыганкой Машей. Знала об этом, конечно, и Татьяна Берс. Но по тем временам считалось, если официального брака нет, то и не о чем говорить, нет никаких отношений. 17-летняя девушка была уверена, что ее возлюбленный давно уже не любит цыганку и никогда не собирался на ней жениться. Дети тоже не помеха. Вырастут и будут петь в цыганском хоре, как матушка. Что с них еще взять? Пока Толстой сходил с ума по юной Татьяне Берс, Мария Шишкина в Туле ждала от него 5-го ребенка. Когда бедная Маша узнала об увлечении своего незаконного мужа, она не стала скандалить, выяснять отношения. Просто совсем погрузилась в себя. Мало того, что он с ней уже больше 10 лет и до сих пор не собирается жениться, так еще и завел роман на стороне. Женщина решила вновь смиренно ждать его решения. Сергей Николаевич не спешил уходить от Маши и, что называется, кормил завтраками Таню Берс о том, что скоро женится. Толстой не мог понять, как поступить, и изводил их обеих. Татьяна Берс от отчаяния однажды попыталась отравиться, выпив много квасцов. К счастью, она осталась жива, а Сергей Николаевич продолжил ее мучить неопределенностью. Странно, что родители Татьяны не отправили Толстого куда подальше, а просто с сочувствием наблюдали за ее страданиями. Наверное, они думали, что он все-таки женится на их дочке, тихо-мирно сыграют свадьбу, и станет она графиней. В то же время цыганские родственники Марии пытались отстоять ее честь. Мать Марии заявила, что вся Тула узнает об ужасном поступке Сергея Николаевича, если он не одумается. Ссор из избы никто не хотел выносить. Толстые и Берс побаивались огласки. Ситуация накалялась. Уже больше 3 лет длилась эта любовная неразбериха. Отчаявшаяся Татьяна Берс после попытки отравиться обратилась за советом к Льву Толстому. Он поделился своим мнением в письме к Татьяне. «Как я смотрю на ваше будущее? Сережа сам сказал, надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане. Я жалею Машу по рассудку, но, женившись на Маше, он, пожалуй, погубит и ее, и себя. Я ничего не знаю, ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает один Бог. В душе перед Богом тебе говорю, я желаю, да, но боюсь, что нет. Прощай, молись Богу, это лучше всего». После этого письма Татьяна Берс начала осознавать всю сложность ситуации. Ведь на самом деле Толстой в отношениях с Марией уже 15 лет, и если бы он хотел от нее уйти, он бы ушел сразу. Девушка отказалась быть разлучницей, отправила Сергею Николаевичу письмо и пожелала счастья. Взяла и смело сама сделала выбор вместо 40-летнего мужчины. Толстой попытался вернуть Татьяну, но через некоторое время все-таки согласился с разумностью ее решения и, наконец-то, решил узаконить свои отношения с Марией. В 1867 году Сергей Толстой женился на цыганке Маше, которая, наконец-то, стала графиней Толстой. Детей Толстой официально усыновил, дал им свою фамилию. Семья стала жить в поместье Пирогово, часть которого досталась Сергею Толстому по наследству. Местные крестьяне не взлюбили графиню Толстую, ведь она была тоже из простого народа. Некоторые говорили, что Мария Михайловна почувствовала власть и всячески унижала крестьян. Но в это не особо верится. Лев Толстой часто в письмах упоминал добродушность, кротость, спокойный нрав Марии. А вот ее мужа даже близкие считали деспотом и мизантропом, бронящим весь мир, хотя в молодости таким он не был. Сереже я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением. Он всегда пел, его рисованием, его весельем, писал Лев Толстой. Первым из жизни ушел Сергей Николаевич. Он тяжело заболел. Марии Михайловне после его смерти осталось имение. Но в 1917 году его разграбили свои же крестьяне. Наконец-то они вполне законно смогли выплеснуть свой гнев на простушку-цыганку, которая стала графиней. Толстая была вынуждена уехать в Тулу, где через год умерла.